Дорогие братья и сестры, мы в первой проповеди уже слышали, что Дух Святой, Он является утешителем, и Он наставляет нас на истину. Сейчас, во время второй проповеди, хотелось порассуждать еще об одном качестве Духа Святого. И мы для того, чтобы нам вместе понять, о чем идет речь, прочитаем из Деяний святых апостолов, 1 глава, с 6 по 9 стихи. Деяния апостолов, 1 глава, с 6 по 9 стихи. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Друзья, я больше хотел внимание обратить на вот 6, 7, 8 стихи. Здесь в 8 стихе есть такой предлог «но». То есть и ученики что-то спрашивают у Иисуса Христа, Он им на их вопрос не отвечает, Он говорит, что это не ваше дело знать то, что вы спрашиваете, а что ваше дело, я сейчас вам скажу. То есть как бы такое противопоставление. Он не просто не ответил на вопрос, Он дал ответ как бы на другой вопрос. Друзья, меня очень заинтересовало, что хотели ученики и что хотел Господь от учеников. Давайте еще раз прочитаем, что хотели ученики. Они, сойдясь, спрашивали Его, Господи, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израиля? Итак, что хотели ученики? Друзья, они хотели знать времена и хотели знать сроки, когда Бог восстановит царство Израиля. А что хотел, друзья, Господь от учеников? Он хотел, чтобы они приняли силу и стали свидетельствовать о Царстве Божьем по всей земле. Ну, немножко сейчас остановимся на этом вопросе. Мне кажется, это достаточно важно. Итак, обратите внимание, ученики хотят знать. Вот что они хотят? Они хотят знать, когда. Второе. Они хотят знать, когда все будет хорошо. То есть, когда Царство Небесное будет, когда Царство Божие будет. В конце концов, Господи, мы 3 года с Тобой ходили. Наверное, уже вот время пришло, да, когда вот Царство начнется. И третье, они хотят, чтобы вот это все хорошо, это Царство Божие сделал Бог. Давайте еще раз посмотрим. Господи, не в сие ли время Ты восстанавливаешь Царство Израиля? То есть, когда, в какое время, когда будет хорошо, когда будет Царство Небесное, и Ты это должен сделать. Господь им отвечает, ну, вообще-то это не ваше дело знать, когда. То есть, про когда я вам вообще не скажу. И так они спрашивают, когда. Он говорит, я вам не скажу, когда. Второе, они спрашивают, когда будет все хорошо, Царство Небесное? А он говорит, вот идите и распространяйте это Царство Небесное, тогда оно и будет. Вот идите и распространяйте. А третье, они говорят, пусть это Бог все сделает, когда ты восстановишь, вот ты же должен это сделать. А он говорит, нет, вот вы идите, и вы будете это делать. Друзья, Бог желает, чтобы апостолы имели силу, вы примите силу, и чтобы они действовали. Друзья, вот недавно я прочитал одну книгу, я многим уже о ней рассказывал, я просто восхищен этой книгой, она очень интересная, советую вам ее тоже прочитать. Написал ее очень известный в советское время хирург Федор Углов, называется она «Сердце хирурга». Друзья, в этой книге описывается его биография. Он родился в далекой сибирской деревне, в семье очень бедного человека. Но врожденный талант и усердие привели его к тому, что он закончил университет и стал успешным и известным хирургом в Ленинграде. И вот однажды в его клинику, куда стекалось очень много людей со всего Советского Союза, именно к нему, чтобы именно он оперировал, друзья, однажды в его клинику пришло письмо, в котором главврача этой клиники уведомляли о том, что из администрации Ленинградской области пришло постановление перевести вот этого Углова, этого хирурга, на должность в администрации. Друзья, очень многие врачи завидовали этому, потому что это была очень почетная должность. Он должен был курировать большой-большой такой сегмент вот, во всей области. И это большая зарплата, личный водитель, хорошая квартира, специальный паёк в магазинах, ну, в советское время, друзья. Но когда это письмо стало известным, то вот для этого человека это была большая трагедия. Потому что он понял, что несмотря на то, что он получит большие преимущества, он потеряет самое главное. Он потеряет возможность оперировать. Он потеряет возможность быть врачом. Он будет врачом только по названию, потому что врач не может быть врачом, если он не практикуется. Друзья, и что это делает человек? Пока это письмо еще было не рассмотрено, не было принято решение, друзья, этот человек быстро подает заявление о том, что его, чтобы его перевели в далекую провинциальную клинику, в какую-то деревню. Друзья, известнейший хирург предпочел быть в деревне, но чтобы быть хирургом, а не чтобы носить звание врача. Друзья, когда уже с этой администрацией всполошились, он уже был далеко, он уже был в той деревне, он уже там работал, в провинциальном, в темной местности он оперировал людей. Потом началась финская война, его вызвали на фронт, и он работал в качестве военного хирурга. Он описывает очень тяжелое время, когда в жестокий мороз, при минус 30 градусов, плохо отапливаемой палатке, где было очень холодно, где, говорит, ноги фактически вот превращаются в лед. Он оперировал и делал операции вот раненым по 20 часов в сутки. И он потом говорил, что это все равно лучше, чем сидеть и перебирать бумаги. Друзья, вот для чего Господь нам даровал Духа Святого? Для чего? Друзья, для умственного знания и бездейственного ожидания, чтобы мы знали, вот когда это будет, чтобы мы могли собираться и, может быть, какие-то умные речи говорить о том, а вот, наверное, Христос придет вот в это время, а, наверное, вот тогда, или вот тогда, или тогда. Для того, чтобы мы просто ожидали бездейственно, когда же Бог-то все сделает в нашей жизни. Ученики говорят: Господи, вот когда ты восстанавливаешь царство Израилю, когда ты все сделаешь? Он говорит: нет, ученики, я даю вам Духа Святого, и вы все сделаете. Вы пойдете в разные места, вы будете говорить, до края земли дойдете. Дух Святой дан вам для того, чтобы вы имели силу распространять Царствие Божие. Когда Царствие Божие на земле? Распространяйте Царствие Божие. Это ответ Христа. Друзья, давайте посмотрим на примеры. Два всего примера из Нового Завета двух людей. Это Стефан, Деяния апостолов, 6 глава, 8 стих. Написано: Стефан, исполненный силы. Что он делал? Рассуждал, может быть, спорил о каких-то богословских вопросах. Что он делал, друзья? Написано, он совершал великие чудеса. В Деяниях апостолов, друзья, сказано про Варнаву, 11 глава. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Святого Духа. И результат, друзья, какой? Вы помните? Написано: и приложилось довольно людей к церкви, Господу. Вот действие. То есть Варнава, он, имея силу Духа Святого, при помощи силы Духа Святого, распространял пределы Царствия Божьего. Он приехал в церковь, и люди окружающие примкнули к церкви. Друзья, Царствие Божие распространилось. Для чего нам дан Дух Святой, друзья? Для того, чтобы мы могли действовать в силе. Для того, чтобы мы могли совершать дело Божие на этой земле. Для того, чтобы мы могли быть людьми, которые реально распространяют или раздвигают пределы Царствия Божия. Идите по всей земле, до конца земли, и там говорите о Царстве Божьем. Есть такой текст, это в послании Тимофею. Написано про некоторых людей, что они имеют вид благочестия. Силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. В современном русском переводе этот текст звучит так. Посмотрите, как интересно. Та же самая мысль, но другая формулировка, более понятна для нашего слуха. Благочестие будет для этих людей лишь внешней формой, но его реальную силу они отвергнут, не имея с такими людьми ничего общего. Друзья, вот интересно, если бы переместиться в то время, когда жил тот хирург, о котором я рассказывал, и спросить людей, каким бы человеком вы хотели бы общаться, то, скорее всего, люди, не имеющие болезни, люди здоровые, сказали, конечно, нам бы неплохо подружиться с администрацией, потому что они власть имеющие, с ними легко. Друзья, но в этой же книге описывается, что когда люди имели болезни, то они не шли в администрацию. А знаете, куда они ехали? Они ехали в эту провинциальную деревню за несколько сотен, иногда тысяч километров, потому что они знали, что там живет человек, который умеет не говорить, а который может помочь, он имеет силу. Пока человек здоров, он будет в Ленинграде здороваться с начальниками, но когда он заболеет, он пойдет к тому, кто имеет силу. Друзья, христиане тоже делятся на две части. Есть видные христиане, христиане, которые могут произвести впечатление, у которых форма благочестия соблюдена отлично. Эти люди весьма представительно могут быть на каких-то общениях, их не стыдно показать где-то, друзья. И часто мы можем быть такими. Вот форма соблюдена, все, в форме не придерешься, все хорошо. Но когда приходит реальная проблема у какого-то человека, когда нужно кому-то помочь, когда необходима сила Духа Святого, вдруг оказывается, что этот человек помимо формы-то ничего и не имеет. Помимо формы у него внутренности нет. А кто-то, может быть, друзья, по локти в этой грязи, да, вот этой, ну, если человек хирург там оперирует, он, наверное, грязный в крови и все, друзья, наверное, не такой презентабельный. Этот же, я прошу прощения, что я много про него говорю, но для меня он очень яркий пример. Он так получился, что этот человек имел вид очень непрезентабельный. Он был очень низкого роста, очень щупленький. И когда он приезжал, его потом приглашали на разные симпозиумы, когда он приезжал, то часто спрашивали, а где здесь профессор Углов? То есть они думали, что это водитель, который привез его. И когда он говорил, что это я, у некоторых людей было разочарование. Друзья, но не форма важна. Важно, что человек умеет делать, как он использует эту силу. Друзья, недавно я читал послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, 10 глава. И я обратил внимание на очень интересный текст. Давайте я вам прочитаю, а потом мы нарисуем с вами картину в голове своей. Итак, оружие воинствования нашего, это 10 глава, 4 стиха, 2 послание Коринфянам. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Друзья, представьте, что вы встретились с человеком твердым, твердым в своих плотских грехах. Вот встречаете таких людей? Твердый в своих плотских грехах. Который что-то недоброе замышляет против вас. Он превозносится, он очень гордый. И он восстает против любых попыток сказать ему истину. Вот такого человека мы встретили. Друзья, какая наша реакция на этого человека? Но чаще всего это возмущение, чаще всего это осуждение и огорчение, если он нам причинил какой-то вред. Мы можем говорить, какой он нечестивый, и радоваться, что мы не такие, и что мы лучше его. Друзья, и вот действительно встретился такой человек. Вот наша реакция такая. И кто-то скажет, ну слушай, но может быть ему о Боге засвидетельствовать? Кто-то скажет, да я пытался, он вообще ничего не принимает, ничего не хочет. Друзья, у апостола Павла была другая реакция. Он говорит, мы имеем оружие, которое способно разрушать твердыни, которое способно не спровергать замыслы, которое способно всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленять послушание Христу. Друзья, апостол Павел не осуждал этого человека, не огорчался на него, он воспринимал его как объект действия своей силы, который Бог ему дал. Друзья, и мы видим, сколько твердынь, сколько восстающих против Христа помышлений, сколько замыслов пленил апостол Павел в послушании Иисусу Христу. Ведь, друзья, мы видим, как его встречали побоями, как его встречали гонениями, насмехательством. Друзья, мы все это видим. И мы видим, как эти люди через какое-то время прославляли Бога. Павел имел силу. Вы примите силу. Но для чего, друзья? Для чего? Ученики спрашивают, когда Бог восстановит Царство Божие? Христос отвечает, вы идите и проповедуйте Царство Божие. А если мы встретим твердыни на пути? А у вас есть сила Духа Святого. Друзья, вот давайте посмотрим на Иисуса Христа. Он имел Духа Святого, силу Духа Святого во всей полноте. Вот для чего Он ее использовал? Для чего Он использовал? Мы не найдем ни одного случая на страницах Евангелия, чтобы Он использовал эту силу для улучшения своих жилищных условий, например. Не найдем ни одного случая, чтобы Он использовал эту силу для восполнения своих потребностей. Нет, друзья. Христос использовал эту силу только для распространения Царства Божьего. Иногда верующие думают, ну я же Духа Святого имею, значит у меня должно быть все хорошо в моей жизни. Я помолюсь, работа хорошая, помолюсь, квартира большая, помолюсь, мне все будет. Друзья, не для того нам Бог силу-то дает, Духа Святого. Но вы примете силу и пойдете, будучи свидетелями. Друзья, вот немножко если в историю заглянуть, то в 10 веке, вот 1000 лет назад, да, получается, 10 век, при Вещем Олеге, да, территория России была, Руси тогда еще, была совсем маленькой. Вот если посмотреть на карту, это буквально, ну, несколько городов, и то разрозненных между собой. За 1000 лет путем завоеваний, путем дипломатических переговоров, путем исследовательских экспедиций к России присоединялись все больше, более новые такие вот страны, да, или территории. И сейчас, на данный момент, наша страна – это первая страна в мире по занимаемой площади. То есть за 1000 лет из маленького государства огромная территория, самая большая на Земле. Друзья, это такая аналогия. Бывает, поместился какой-то, переехал какой-то человек в какую-то местность. Он там живет один. Но он имеет силу Духа Святого. Он имеет власть Духа Святого. И через какое-то время к его маленькой территории, возможно, друзья, вот его семья была, вот эта одна маленькая территория Царства Небесного в этой местности, вдруг присоединилась новая территория. Какой-то сосед или какой-то человек, какая-то твердыня, она смирилась в послушании Христу, потому что этот человек имеет силу. Не силу ублажать себя, не силу много зарабатывать, а силу свидетельства, силу пленять помышления, силу распространения Царства Божия. Я прошу прощения, вот сейчас нарушу все человеческие, гомилитические нормы, которые есть в этой местности. И вообще, и расскажу один пример про человека, который здесь присутствует. Я не спрашивал его разрешения, надеюсь, он не огорчится. Друзья, некоторое время назад, может быть, я этот пример уже рассказывал, но молодежи точно рассказывал. Некоторое время назад ко мне подошел один человек, это пресвитер нашей церкви, ну, пресвитер церкви нашего братства в крае, и он рассказывал такую историю, говорит. Вы знаете, говорит, интересно, что он говорит, ты знаешь, интересно, вот к нам, говорит, пришел человек на собрание. Ну, я, говорит, попал на собрание, смотрю, новый человек. А у них город курортный, много людей всегда новых. И я подхожу, говорю, спрашиваю, откуда вы приехали, нашу церковь посетили? Он говорит, я нет, я местный, я с Анапы, с города Анапы, здесь живу. Вот решил на собрание прийти. А как вы, вот, почему вы решили на собрание? А он пришел, его жена. И он рассказывает такую интересную историю. Он говорит, вы знаете, я лежал в больнице, и мне встретился человек. Вот брат Алексей, да, наш Некрасов. И говорит, и он мне, говорит, сказал такие слова, что, говорит, у меня сон пропал. Я, говорит, понял, что всю жизнь я жил неправильно. Его жена потом рассказывает, он, говорит, приехал домой. Он, говорит, уехал в больницу, приехал домой. И я его спрашиваю, ты что, святой стал? А он говорит, нет, ну будем святыми, пойдем в церковь ходить. Друзья, и они теперь ходят на собрания. Они говорят, мы всю жизнь нашу поменяем. Вот для меня интересно, вот кусочек, я не знаю, как сейчас их судьба, но совсем недавно они еще все было хорошо, они еще посвящали богослужение. Но для меня это очень яркое свидетельство. Вот кусочек этого мира теперь отвоеван в Царстве Небесное. Присоединилась маленькая территория. Друзья, разве не для этого нам Дух Святой дан? Разве не для этого сила Божья нужна? Еще один момент хочу сказать, и потом перейду к пару примеров, расскажу и закончу. Друзья, вот наш организм имеет мышцы. И если мы эти мышцы не используем по назначению, они слабеют. Согласны, да? Вот был такой случай, когда в советское время только Гагарина отправили в космос, он же очень малое количество там пробыл, немножко совсем, несколько минут. Вот. И с ученых русских, советских тогда, возникло такое желание узнать, а если человека в космос надолго отправить, но там же невесомость, то каким образом человеческий организм будет себя вести в невесомости? И они пришли в армию, а тогда в армии служили по 2 года. Ну, обычно регулярную армию пришли, наши. И призывников говорят: ребята, кто из вас хочет провести участие такое в эксперименте? Суть эксперимента заключается в том, что мы вас кладем на кровать, обездвиживаем полностью, то есть руки, ноги привязываем ремнями, и вы находитесь в этом состоянии ровно год. То есть вы не можете двигаться, вас кормить через ложечку, все процедуры, все так, но вы не можете двигаться. Но вам какое преимущество? Через год мы вас отпускаем, то есть вы не служите 2 года в армии, вы служите 1 год, и плюс 6 тысяч рублей тем, кто год протерпит. Вот такое преимущество. Но 6 тысяч рублей в то время — это машина новая. Друзья, согласилось около 20 человек, из них 10 отказались через 10 дней, через месяц осталось 3, год вытерпели 2. 2 человека вытерпели год. Друзья, ситуация закончилась, но для одного из них достаточно плачевно. Когда ровно через год ему сказали, что вот завтра мы тебя отвязываем, принесли вот этому сберкнижку, на которой было написано, зачислено 6 тысяч рублей, он положил их в карман, ну, вернее, ему положили в карман, там, или он сам не мог двигаться, и утром его отвязали. Друзья, и он резко поднялся и встал. И в эту секунду он упал. Упал с дикими криками. Оказалось, друзья, у него множественные переломы. За этот год его мышцы, его кости, они отвыкли двигаться. Они ослабели, они не смогли держать его тело. Когда увидел это второй, он говорит: не отвязывайте меня. Друзья, второму человеку разрешили вставать на ноги спустя 2 месяца. Вначале маленький массаж, потом больше, потом упражнения. А первый человек, друзья, еще больше года пролежал на кровати, когда ему восстанавливали все кости и мышцы. Друзья, когда человек не действует, его мышцы не работают. Современное христианство, я, друзья, не побоюсь этого слова сказать, и мы к нему относимся тоже, не надо думать, что это кто-то другой. Это христианство, не имеющее силы Духа Святого в той полноте, в которой Бог бы хотел. Согласны, друзья, да? Но мы не можем сказать, что мы, как апостол Павел, готовы пленять всякое помышление в послушание Христу. А знаете, почему нет силы? Аналогия с мышцами. Сила приобретается тогда, когда есть практика в этом направлении. Сначала немного, потом больше, сила увеличивается. Но если мы с вами не идем распространять пределы Царствия Божьего, если мы идем, друзья, с вами пусть до края земли, или хотя бы до края нашего участка, чтобы соседу сказать, или, друзья, в школе, или где-то, если мы не пытаемся распространять Царствие Божье, как заповедано Христом, друзья, то мы и не должны рассчитывать на силу Духа Святого. Потому что сила Духа Святого. Вы примите силу и будете мне свидетелями. Не написано: вы примете силу и станете великими ораторами. Вы примете силу и станете, ну не знаю, хорошими бизнесменами. Вы примете силу, и в вашей семье никогда не будет никаких проблем. Написано: вы примете силу и станете свидетелями мне. Если мы не становимся свидетелями, друзья, то и силы Духа Святого нет. Вот интересно, друзья, нет у нас времени, может быть, чуть попозже. Когда-нибудь мы с вами сделаем такой вот обзор жизни апостолов. Я взял только одного апостола, друзья, апостол Андрей. Почему апостол Андрей? Потому что это человек близкий нашей местности, совсем недалеко от нас он проповедовал. Друзья, и вот сколько я прочитал про него, это потрясающе. Вот маленькие выдержки. Одно из первых свидетельств тому, что среди народов, живших по берегам Черного моря, благовествовал святой апостол Андрей Первозванный, принадлежит Ипполиту III века. Андрей, после того, как проповедовал скифам и фракийцам, претерпел крестную смерть в Патросе Ахейском. Другое свидетельство, цитируемое Евсевием Кесарийским в церковной истории, принадлежит Оригену. Фоме, как повествует предание, выпало по жребию Парфия, Андрею – Скифия, Иоанну – Асия. Если Оригену упоминает только лишь название страны, то Ипполит дает нам возможность узнать, что Ипполит Андрей проповедовал не азиатским скифам, жившим по берегам Каспийского моря, и не гиперборейцам, жителям северо-восточной Европы, а тем скифам, территория которых простиралась от Балкан до устья Дуная и далее. С 4 века имеются уже более подробные сведения. Апостол Андрей, брат апостола Петра, как передали предки наши, проповедовал Евангелие и Скифам, и Согдианам, и Саакам, и в Севастополе внутреннем. Севастополь внутренний – это Сухуми, современный Сухуми. Друзья, и так далее, и так далее. И вот дальше описываются его трудности, его переживания. И в конечном итоге этот человек претерпевает крестную смерть. И до сего дня мы знаем об этом. Кто знает из вас, какое свидетельство в Российской империи, в Российском Советском Союзе и в Российской империи сейчас, в Российской Федерации, сохранилось о смертной крестной смерти апостола Андрея? Кто знает? Друзья, флаг военно-морского флота, он называется Андреевский. Почему? Потому что это белое полотно с изображенным крестом. Именно на форме такого креста был распят апостол Андрей. До сего дня, друзья, Россия помнит проповедника правды, который на территории нашей страны когда-то давно был распят. Друзья, апостолы действительно имели силу, и они эту силу использовали, чтобы пойти и до нашей страны в то время и свидетельствовать о Боге. И последний, друзья, пример я расскажу. Это житейский пример. Может быть, он будет детям интересен. Одна семья переехала в новое место жительства, христианская семья. До этого они много раз снимали квартиры, многодетная семья, перебирали с одной квартиры на другую. И в конечном итоге Бог дал им возможность купить дом. Они переехали в новое место, хороший дом, большой двор, дети радуются, но через какое-то время их радость омрачилась тем, что обнаружилось, что их соседи достаточно негодные люди. Эти люди, они были вообще-то в принципе во вражде со всеми остальными, но по отношению к христианам оказались особо враждебно настроены, и они стали постоянно донимать этих жильцов. Но стали придираться к разным мелочам. То им не нравилось, что дети слишком шумят, то они на них подали в суд за то, что прошлые хозяева этого дома построили забор там на 20 сантиметров дальше, чем нужно было построить. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем-то, эти люди причиняли вот нашим верующим друзьям много проблем. И однажды отец этого семейства собрал все свое семейство в доме своем и сказал, ну, говорит, как день прошел, начали жаловаться, опять дети стали жаловаться на соседей, жена стала говорить, слушай, уже невозможно так жить, надо что-то делать. И он говорит, все, мне это надоело, я объявляю войну. Теперь наша семья в состоянии войны с нашими соседями. Ну, старшие мальчики восприняли это очень воодушевленно. Один говорит, у меня есть рогатка. Другой говорит, я могу шуруповертом закрутить их в калитку, чтобы они не могли утром выйти. Ну, масса у них на всяких предложений. Отец говорит, это ничего не поможет. Все это не сработает. Он говорит, мы сможем их победить только тогда, когда они станут нашими друзьями. И поэтому давайте будем воевать. Но, и он прочитал этот текст, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. Друзья, войны бывают разные. Бывают очень короткие войны, да, там несколько дней. Бывают очень длинные войны, там 25 лет или 100 лет война идет, или Великая Отечественная война 4 года, ну 5 лет дошла, 4 года точнее. Друзья, бывают войны мало кровопролитные, где несколько жертв, бывают войны, где миллионы жертв. Друзья, эта война между этими людьми была достаточно долгой и достаточно кровопролитной. Друзья, много постов, много смирений, много унижений, но кончилась эта война тем, что эти соседи стали членами церкви. Друзья, война может закончиться победой. Может. Не сразу. Но мы имеем на это силу. Друзья, к сожалению, очень часто мы смотрим на свои силы. Некоторые люди говорят, это невозможно, у меня не получится. Некоторые говорят, это трудно, но Бог дает нам силы совершать невозможное. Друзья, я хотел бы напомнить, что сегодня два праздника, или точнее один праздник, но два смысла. Дух Святой сошел, и церковь родилась. И у нас иногда бывает, как будто бы это разные события, ну как бы совпало. Вот в один день совпало, Дух Святой сошел, но это одна сторона, и церковь родилась другая сторона. Друзья, это одно и то же. Дух Святой сошел, и церковь родилась. Церковь и Дух Святой неделимы. Мы призваны, чтобы расширять пределы церкви, чтобы увеличивать пределы Царствия Божьего. Друзья, хотелось бы, чтобы и наша с вами жизнь, она была исполнена Духа Святого именно в вопросе распространения Божьих пределов на этой земле. И пусть Бог нам даст победы в этой войне, которая идет, чтобы, может быть, еще некоторые люди, окружающие нас, могли быть побеждены силой Духа Святого. Друзья, пусть нас в этом Бог благословит. И хотелось бы, чтобы и сегодня мы извлекли этот важный урок для нас, и чтобы он остался не только в нашей памяти, но чтобы мы, выйдя с этого собрания, могли и в действительности применять так, чтобы наше общение с Богом не ограничилось только знанием, только «Господи, Ты сделай! Ты сделай! Вот когда этот сосед уверует, Ты сделай! Когда это будет?» Господь говорит, Ты имеешь силу, Ты иди и Ты делай. Аминь.